А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжим сегодня рассказ о русской свадебной обрядности. Это интереснейшая, необъятная тема. Необъятен и сам фольклорный материал. И, кстати, поверьте мне, для того, чтобы иллюстрировать подобного рода передачу, мне, например, не приходится прибегать к воспроизведению, скажем, каких-то нот из сборников Балакирева, Римского-Корсакова или Лядова, то есть к нотным сборникам XIX века. Я могу пользоваться записями современных фольклористов, и даже я имею некоторые собственные слуховые воспоминания, которыми, может быть, и поделюсь в дальнейшем. Дело в том, что этот сложнейший театрально-драматургический, музыкально-поэтический обряд – это подлинно синтетическое искусство, о таком, кстати, мечтал Вагнер, вот русская свадьба, она уцелела кое-где до наших дней, и тут интересно, кстати, произошло. А о том, как происходила свадьба, ну, даже еще в 50-е и в 60-е годы в русских деревнях, вспоминают, понятное дело, в основном пожилые женщины, дожившие до наших лет и сохранившие, кстати, как большинство деревенских жителей, ясную память и способность к твердому воспроизведению напевов, никакими болезнями старческого слабоумия, характерными, как мы это знаем, для жителей Северной Америки или Европы. Наши деревенские жители, несмотря на трудную судьбу, насколько мне известно, не страдают. Кстати, интересно, почему? Может быть, именно благодаря такой закалке, трудной судьбой. Ну, в общем, мы сегодня не об этом говорим, а говорим о свадебных обрядах. И вот таким образом вот эти пожилые женщины, но тем не менее наши согражданки, наши современницы, они живое воспоминание о свадьбе во всей полноте русской донесли до нашего времени, а сейчас уже многие молодые люди, ощутившие себя вдруг русскими, они этот свадебный обряд пытаются воспроизвести и сами женятся и выходят замуж по древней русской, а порой праславянской традиции. На мой взгляд, это прекрасно. Таким образом, вот в России, как, впрочем, и на Украине, и в Белоруссии, не произошло перерыва традиции ни из книжных источников и ни из каких-то шуршащих фонограммных записей мы должны извлекать наши сведения о свадьбе. Нет, это все сохранилось так, что воспроизведение возможно.
Я тебе милее.
Ну а теперь кое-какие теоретические сведения о русской свадьбе. Современные представления о браке во многом не соответствуют тем, которые существовали у наших далеких предков. Например, ушел в прошлое обычай многоженства, которого придерживались жители городов и селений даже в начальный период становления Киевской Руси. Ну, напомню, что даже у святого равноапостольного князя Владимира было, по-моему, 300 жен. Ну, скорее всего, до крещения, да. Но не только у князей. Согласно свидетельству летописца, у славянских племен Радимичей, Вятичей и Северян существовало обычай иметь по 2-3 жены. Ну, вряд ли можно найти в ныне бытующих свадебных песнях отражение таких архаических установлений, как погребение любимой жены и боевого коня вместе с умершим знатным представителем рода. Но такие правила существовали в среде древних славян. Я рекомендую здесь почитать описание похорон знатного руса у арабского историка Ибн Фадлана. И вообще это все тянется еще со скифской старины и, возможно, еще раньше, древней индоевропейской, совсем протославянской. Даже слово «смерд», ну, как помощник, слуга князя, ученые, в частности, Борис Рыбаков, выводят из понятия «соумирающий», «смерть», «смерть», ну, корень понятен, обряд «соумирания» существовал. Это не какой-то миф, потому что, как вы знаете, еще и в современной Индии, где подобного рода установления тоже были привнесены нашими предками, древними степными ариями, в общем-то, этот обычай, да, и до сих пор существует, обряд соумирания, с ним борются, а он, в общем-то, оказался живуч. Я не делаю здесь никаких оценок, я просто говорю о том, что такое было. Но показать свадебных песен, в которых русских, собранных вот в последние столетия, в которых бы подобный обряд отражался, мы не можем, что, наверное, отрадно.
Как поехал князь до Михаила на грозную службу да велику, оставляя князь да Михаила дома маменьку да родиму, да княгиню да Катерину, его конь да подопнулся, с головы шляпа да слетела, востра сабля переломилась, ой-ой-ой, и Никита нела одно, верно, маме никогда не может, ле княгиня да Катериня. Тут свернулся князь да Михаило, его маменька да встречает, его нянечки да встречают. нет княгини, да Катерина, ты родима, да моя мати, где княгиня, да Катерина, как твоя-то, да Катерина, в Новой Горе накидывайся окой, на кровати да на тисовой, на постели да на пуховой. Нет княгини да Катерины, то ты родима да моя мати, где княгиня да Катерина, о Божией церкви да вели икой, тот бросался князь да Михаило, ко Божией церкви да великой, нет княгини да Катерины, ты родима да моя мати, нет княгини да Катерины, где княгиня да Катерины, тут бросался князь да Михаило, на три ножичка да була отных, его нянечки да хватают, до ножов то его не допускают. Ты послушай, князь да Михаило, мы в тебе всю правду да расскажем, как твоя-то родима мати, жарку баню да натопила, серой каме да накаляла, на колоду да вырубала.
То вот бросился князь, да я расскажу больше.
Расскажите дальше.
Тут бросался князь Дед Михаил. Вот Матиновичка была тогда, вот он, как родила до моей матери, да три души она да погубила, как первую душу да безымянную, а вторую душу да князя Михаила, а третью душу да Катерину.
Но в то же время пережитки матриархата можно усмотреть в некоторых особенностях смоленской свадьбы. Например, когда мать имеет преимущественное право согласия на брак дочери невесты, и первая благословляет молодых, а лишь за ней вторым отец. В южнорусских селах сватовство осуществляют чаще представители женской половины рода. В основном же в русском свадебном обряде утверждается победа патриархальных воззрений. В частности, распространенный обычай разувания жениха невестой в первую брачную ночь подчеркивает подчиненное положение жены в семье. Это установление нашло художественное отображение в словах свадебных песен. Например, «Не по погребу бочоночек катается». Лебедин, мой лебедин, лебедь белый молодой, как Иван над женой величается, уж ты, Марьюшка, разуй, Ивановна, разобуй. Я бы рада разуть, да не знаю, как зовуть. Одну ноженьку разула, Иванушкой назвала, а другую-то разула, Василичем назвала, под поясочку сняла милым дружком назвала. Под пояску на крючок, сама к нему под бочок. Подкачуся, подвалюся, никого я не боюся. Лебедин мой, лебедин, лебедь белый, молодой. Подобный патриархальный порядок начал утверждаться уже в начале XII века. В повести временных лет, относящейся к этому периоду, сообщается о том, что полоцкая княжна Рогнеда отказалась выйти замуж за неродовитого князя Владимира. «Не хочу разуты сына рабыни». Хотя невеста еще проявляет здесь женское своеволие, однако упоминает о необходимости по ходу обряда разуть жениха.
«Ой, хмель ты мой, хмялинушка, хмелье ромое,
можно предполагать, что некоторые моменты русской свадебной церемонии по происхождению своему связаны с обычаями древних славянских племен. Так, согласно источникам того времени, вместо брака у племени древлян было принято умыкать у воды девицу. Освящение семейного союза водой, как пережиток языческих представлений, гневно осуждается в грамоте митрополита Кирилла, относящейся к XIII столетию. «И се слышахам, в пределах новгородских невесты водят к воде, и ныне не велим тому така быти, еще ли то проклинате повелеваем». Однако в сознании народа прочно удерживалось представление о связи водной стихии с брачными отношениями. Наблюдатель оставил следующие заметки о праздновании крещения в Новгородской губернии незадолго до начала 20-го столетия. «Собирается на Иордана все наличное количество невест того или иного прихода. Девицы во время водосвятного молебна стоят на горе или на возвышенном берегу реки или озера, а парни под горою, оттуда и высматривают девицу». Можно предполагать, что широко распространенный на Руси ритуал проводов невесты в баню также связан с древними представлениями о магической силе водной стихии. Он имеет очень давние корни, был известен еще в начале 12 года. В Кирилловом вопрошании, датируемом 1156 годом, чернец Кирилл спрашивал у новгородского епископа Нифонта разрешение налагать недельную епитимию на тех невест, которые во время ритуальной бани перед венцом омывали тело водой и давали эту воду пить будущим мужьям, чтобы те их любили. Описываемые в Кирилловом вопрошании действия через века дошли до нашего времени. По рассказам одной из сельских певиц, в Тотемском районе Вологодской области участникам фольклорной экспедиции Ленинградской консерватории, проходившей в начале 1970-х годов, в день больших смотров ходят в баню. К когда невеста приходит в баню, первой водице не давали скатываться. Приходит божатка крестная и собирает этот пот в тряпочку, потом в вино и подносит семейным, всей семье ихней. Первый стакан нальют жениху, потом отцу, матери, тетке. В северном поселке Тарнага отмечен подобный же обычай. В бане пот на носовик насбирают, навыжимают, а жених, когда придет по невесту, там ему в пиво и насахаривают. Кстати, именно банные обряды невесты породили просто великое стихотворное и музыкальное искусство, и давайте сейчас с одним из таких примеров познакомимся. Удивительные тексты, удивительные мелодии, удивительные лады.
О, Гафьюшка, о,
возможно, выбор невест во время гуляний на больших весенних ярмарках, происходивших по воспоминаниям великой народной певицы Аграфены Ивановны Глинкиной на Смоленщине, тоже связан с древнеславянской предысторией. В калужских селах осенью водили хороводы, припевая парней к девушкам. Случалось, что подобное припевание впоследствии приводило к свадьбе. Во многих южнорусских селах распространены хороводы с подобным же припеванием молодых пар. Широко известный у славянских народов хоровод «А мы проса сеяли», завершавшийся переходом девушки из одной группы участников в другую, по всей видимости, также по происхождению связан с описываемыми в летописи древними предбрачными играми. Отголоски былых обычаев умыкания невесты некоторые исследователи усматривают в характерных для русских свадьбах стараниях «защитников» в кавычках, новобрачной преградить дорогу свадебному поезду жениха с непременным требованием выкупа. Вот давайте мы, дорогие друзья, и завершим эту передачу знаменитой сценой свадебного поезда из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии». Это как раз свадебный поезд Февронии. Правда, дорогу ему преграждают здесь не шуточные защитники невесты, а самые настоящие воины, татары, захватчики, которые не шуточную дань вымогают, а собирают страшную дань и не только деньгами, но и жизнями. Это тоже часть нашей истории. Это тоже надо помнить. Программу, посвященную древнему крестьянскому свадебному обряду, провел Иван Вишневский. Продолжение темы следует. Всего доброго.
А мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.